Антон Павлович Чехов. Степь. История одной поездки. Глава первая. Из Н. уездного города Зетской губернии ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка. Одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. Ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, и по одним этим звукам, да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом. В бричке сидело двое энских обывателей: энский купец Иван Иванович Кузьмичев, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой, отец Христофор Сирийский, настоятель Энской Николаевской церкви. Маленький, длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту. На лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего. Второй же влажными глазками удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра. Лицо его было красное и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили. Настроение духа у обоих было прекрасное. Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стягавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир. Мальчик лет 9, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичева. С разрешения дяди и с благословения отца Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичева, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собой Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтобы не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине, и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать. Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской Божией Матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник. А еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину. Арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия. Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные закопченные кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника. Из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море. А когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. Теперь же она спит. Спит. А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью. За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал. «Ну, не отревелся еще рева», — сказал Кузьмичев. «Опять баловник слюни распустил. Не хочешь ехать, так оставайся, никто силой не тянет».
«Ничего, ничего, брат Егор, ничего», — забормотал скороговоркой отец Христофор. «Ничего, брат, призывай Бога. Не за худом едешь, за добром. Учение, как говорится, свет, а не учение тьма. Истинно так».
«Хочешь вернуться?» — спросил Кузьмичев.
«Хочу», — ответил Егорушка, всхлипывая.
«И вернулся бы. Все равно попусту едешь за 7 верст киселя хлебать».
«Ничего, ничего, брат», — продолжал отец Христофор, — «Бога призывай». Ломоносов также вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды Богу угодные. Как сказано в молитве: «Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу». Так-то.
«Польза разная бывает», — сказал Кузьмичев, закуривая дешевую сигару. «Иной 20 лет обучается, а никакого толку».
«Это бывает.
Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра, женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтобы из Егорки ученый вышел. А того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, то некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.
А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать».
И думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичев и отец Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули.
Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.
Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали. Едешь, едешь, и никак не разберешь, где она начинается и где кончается. Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот, принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками,
поползла по земле широкая ярко-желтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы. Что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля, все побуревшее от зноя, рыжие и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтобы вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички. В траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски. Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину, холмы. Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи. Все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной. Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью. И непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница. Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник. Вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке. Перебежит дорогу суслик, и опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи. Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка, сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру отца Христофора. — На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска. — Ишь, рожа-то раскорячила, словно шмель укусил. Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится. А вот на холме показывается одинокий тополь. Кто его посадил и зачем он здесь, Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужи и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного сердито воющего ветра. А главное, всю жизнь один. Один. За тополем, ярко-желтым ковром от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят. Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт все вместе издают звук «вжи, вжи». По движениям баб, вяжущих снопы,
по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит.